Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас очень необычная встреча и необычный разговор. И разговор мы этот будем вести вместе с замечательным человеком. Многие из вас его уже знают. Это Александр Геннадьевич Хакимов, духовный учитель, писатель, философ, путешественник. И вначале я хотела сказать о том, что в моей жизни Александр Геннадьевич сыграл очень серьезную, важную роль. Когда случился кризис определенный, когда я потеряла смысл жизни, когда я не понимала вообще, до чего я живу, в чем смысл жизни, чем я могу быть полезна этому миру, в моей жизни появился Александр Геннадьевич Хакимов, и то знание, которое он передал, помогло мне и помогает до сих пор. Итак, Александр Геннадьевич Хакимов, здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте всем.
Спасибо вам большое, то, что вы нашли возможность и время встретиться и обсудить важную тему, и тема посвящена здоровью. Здоровью на четырех уровнях. И в связи с тем, что я врач аюрведы и преподаю также аюрведу, очень часто людям рассказываю о том, что такое здоровье. И в современном мире современная медицина чаще всего рассматривает здоровье как физический уровень. Ну, когда у меня просто ничего не болит. Но аюрведа рассматривает здоровье более глубже, что это уровень еще и социального, и психического, и духовного благополучия. И есть определение здоровья, как так оно и прописано в аюрведе, что здоровье – это уровень физического, социального, психического и духовного благополучия. И вот когда я об этом рассказываю моим пациентам или на лекциях говорю, то люди спрашивают, ну да, про физическое здоровье мы более-менее понимаем, зарядку делаем, йогой занимаемся, ну пьем какие-то фитопрепараты, массаж. А вот что такое социальное, психическое и духовное благополучие? И вот могли бы вы, пожалуйста, раскрыть эту тему, чтобы им проще было ориентироваться, вот как же достичь здоровья на социальном, психическом и духовном уровне?
Ну, каждый человек пытается быть здоровым, старается быть здоровым, это естественно. Я тоже стараюсь быть здоровым человеком. Но если смотреть через здравый смысл на нашу жизнь, то мы не можем избежать болезней. Фактически ни один врач не может гарантировать, вылечив одну болезнь, что не появится другая болезнь. Такие гарантии никто не дает. Каждый человек болеет чем-то. И мы боремся с болезнями, потому что мы хотим быть счастливыми, энергичными, полноценными людьми. Но что ж такое здоровье тогда вообще? Если да, вот сам фон такой, да, нестабильный, неблагоприятный, да, в нашей жизни. Как есть такое выражение, по-моему, тоже аюрведа, что это тело – храм болезней. Угу. Еще так про тело говорят. И состоит из трех дош. Доша – это составляющая, но доша означает также недостаток. Угу. Из трех недостатков, которые нужно всегда держать в равновесии, вот с ними нужно как-то работать, вот усилия прилагать, чтобы как-то вот быть здоровым человеком. Да? Малейшее нарушение – уже дисбаланс, видите, уже проблемы возникают. И здоровье, говорится, это означает действовать как здоровый человек. То есть действие, по действию определяется. Например, есть железо, это металл, просто металл. Да? Но если его раскалить до красна, действует как огонь. То есть железо обретает свойство огня. И вот так же мне нужно обрести как бы качество здорового человека, качество. Поэтому речь идет не только о физическом здоровье, о балансе, да, а еще и качествах человека. Угу. Что он добрый, позитивный, не угнетенный, не депрессивный, да, из-за того, что ему плохо или хорошо, не зависит от этих вещей, да. Речь идет о его как бы внутреннем мире еще. И здоровье определяется с точки зрения вед, если древнюю науку взять, по состоянию позитивного ума. Тело может быть ну, от природы больное какое-то, или слабое, или увечное тело может быть, да, что угодно может быть. Но ум должен быть полноценным. Как зовут этого человека, который, мне кажется, американец, он написал еще книгу, у него тела почти нет. Ни да, рук, ни ног.
Да.
Только голова такая красивая, голова у него. Я не помню, как его имя, можно потом напомнить, да, нашим зрителям. Но собирал много людей, потому что он был позитивен, он был радостный жизни, к жизни, да, он даже женился потом, и как-то вот об этом речь идет. Бывает, что человек вроде бы физически здоров, а неудовлетворен, расстроенный постоянно, угнетенный. В чем причина? Вот. Как быть здоровым внутри себя, да? Вот. Вот об этом речь идет. Поэтому мы сейчас рассмотрим разные уровни здоровья. И главная причина, как бы вот источник этого здоровья – позитивный ум. Энергичный, позитивный, позитивный ум. Это отдельный уже разговор, как быть здоровым на этом уровне. Вот это главная составляющая наша.
Да, спасибо большое. И позитивный ум, по сути, это залог здоровья, как раз когда мы говорим на социальном уровне, это означает, что социальные отношения – это я и мир окружающий. Так ведь? То есть, соответственно, если у человека позитивный ум, то у него будут гармоничные отношения и в семье, и на работе. Правильно ведь, да?
Позитивный ум, он везде применим, в хорошем смысле слова, да? С чего начинается болезнь ума? Давайте поговорим. Что такое болезнь ума? Как медицина рассматривает сегодня это?
Ну, в основном это шизофрения чаще всего, диагноз такой.
Когда человек неадекватен.
Да, да. Да.
Угу. Веды рассматривают еще более тонко это. Кто сумасшедший, вопрос. И с точки зрения как бы вот высших стандартов, сейчас каждый человек неадекватен. Почему? Любой человек, кто делит людей на своих и чужих, неадекватен. Вот такой критерий дается. То есть нужно осознавать на уровне мысли тоже, что мы живем в, как бы, в едином мире, в единой гармонии. Не нарушать эту гармонию. Ни свой, ни чужой. И даже есть еще более высокий уровень, когда рассматривают не по форме жизни, да, окружающий мир, не по профессии, не по полу, не по виду жизни, там, животное или растение, а равно рассматривают жизнь, как одно целое. Вот это здоровый ум, позитивный ум.
Ну, то есть позитивный ум – это здоровье на социальном и на психическом уровне. А как позитивный ум будет помогать именно на духовном уровне здоровья? И вообще, что такое духовный уровень здоровья?
Духовный означает связанное с Богом, если так попросту сказать, таким языком, попросту сказать. Все, что непосредственно связано с Богом, называется духовным. Все, что с ним непосредственно не связано, уже отражает лишь эту истину. Как бы отблески, так описывается, да, в Куранах древних, что это будет отблеск истины. Как есть вот солнце, и отраженное солнце от воды попадает, скажем, в комнату, вот этот луч. Тоже как будто бы освещает что-то, но это не само солнце. Итак, любое знание что-то освещает. Математика, арифметика, языки мы изучаем в школах, там, какие-то профессии получаем, какой-то свет мы имеем. Но это отраженный свет, он настоящей энергии нам не дает силы, да, силы жить позитивно, счастливо, преодолевать трудности, терпеть, прощать, вот такие вот вещи, да, которые нужны для здоровья. Иммунная такая система, да? Прощение – это иммунная система, на самом деле, наша, защитная. Если мы не можем прощать, если мы обижаемся, мы инфекцию получаем. То есть инфекция вот этой обиды входит, и я живу с этой обидой. Видите, какие критерии используются, какие сравнения? И о чем мы говорили? О позитивном уме?
Да. И связи его с духовностью.
С духовностью, да. И позитивный ум означает, что мы рассматриваем этот мир через знание Абсолюта, то есть Бога. Бог – это Абсолют. Абсолют. В Абсолюте все позитивно. Нет вот этого добра и зла, что мы называем, потому что и то, и другое имеет свое предназначение позитивное, оказывается. Когда человек гордится своими качествами, скажем, гордится своим превосходством над другими, может быть, он умнее, может быть, он сильнее, может быть, он богаче. Это тоже называется болезнь. Вот он успешный человек, но вот эта гордость ложная его делает его высокомерным, неприятным, да, он вносит деструктивное что-то, дисгармонию в общество. Тогда существует так называемая зависть и зло, которое атакуют его, как, скажем, были бедные и богатые. И бедные свергают богатых. Почему? Потому что они становятся эксплуататорами, вот видите, то есть добро и зло вот так взаимодействуют, и мы должны иметь вот это равновесие. Равновесие означает, что без насилия вот это равновесие поддерживать, без революции, без кровавых, да, как это делать? Вот тут необходимо знание на платформе ума, образования, чтобы дать человеку. Как без насилия, при помощи именно знания, не оружия, оружие знания использовать. Бескровная революция. Потому что в мире привыкли перевороты делать с оружием. И сейчас много оружия в мире, огромное количество, неадекватное. Перевес идет в эту сторону. Страх у людей. Они боятся мировой войны постоянно. Вот сколько я живу, мы всегда думаем, что а вдруг будет мировая война, а вдруг будет мировая война. Вот эти мысли уже, это болезнь какая-то. А нам нужно научиться получить такие знания духовные, от Бога, говорится, где все живые существа, его частички, нужно заботиться обо всех, не только о себе, о своей семье, о своей стране, а понять, что есть, ну, мировая жизнь, вселенская жизнь. Это тоже, вот видите, это тоже знание необходимое.
Скажите, пожалуйста, Александр Геннадьевич, позитивный ум, когда мы говорим про позитивный ум, то нам нужно понимать, как мы можем достичь позитивного ума, обрести позитивный ум. Какие есть способы, методы, рецепты?
Позитивный ум означает чистый. Просто чистый. Чистота – сестра божественности. То есть мы радость получаем от чистоты. Значит, нужно практиковать чистые мысли. Если они не появляются в голове, искусственно, да, я не могу это сделать, если я расстроен, как мне смеяться вообще? Это искусственно, неправильно. Я беру священные тексты и просто их читаю. Каждое утро, скажем, или каждый день в какое-то время отведенное, я отвожу это время для позитивного мышления. Читаю священные книги. То есть это одна из главных проблем мира сегодня, что люди не читают, не обсуждают священные писания, они обсуждают новости постоянно какие-то, вот эти вот бытовые вещи, вот эти проблемы какие-то, столкновения, разногласия, враги, друзья, опять же, та же двойственность в уме, она не помогает человеку быть позитивным. Необходимо обратиться к священным книгам. Например, если вы берете Ишопанишад, открываете первый текст после обращения, Ишавасе дам сарвам, все принадлежит Богу. Уже начинаете думать по-другому, видите? И каждый день, если вы открываете и снова читаете, вы дополняете что-то, ум дополняет, он как друг уже, да, ум начинает сам продвигаться в эту сторону. Это привлекательно для ума, он стремится, оказывается, к пониманию какого-то вот запредельного, да, мышления над этим миром где-то. Вот ум для этого предназначен, подняться над обозначениями этого мира. В этом помогают священные тексты, которые созданы специально для человека, даются, свыше приходят. Услышанные пророками, допустим, или великими йогами, мистиками тоже, мудрецами. Вот мы пользуемся вот этим видением их. Это попадает, проникает в ум, ум начинает освобождаться от этих вот низких конфликтных вот энергий.
Да, спасибо большое. И вы сказали про первую мантру Шри Шопанишат. Это моя любимая мантра. И каждое утро на протяжении уже многих лет я ее стараюсь повторять. И вот то, что вы сейчас сказали, что ум действительно освобождается от каких-то ситуаций негативных. Ну и у меня вот ощущение, как будто бы включают свет. И сразу все становится ясно. И могли бы вы еще, пожалуйста, сказать, какие священные писания вообще есть в мире, чтобы люди знали, каким священным писаниям можно обращаться?
Любое священное писание, которое авторитетно, это выбор как бы сердца человека, да, что откликается, когда он читает именно. У меня откликаются в сердце все священные писания, если я их читаю, скажем, Евангелие читаю, Библию я не всю прочитал, но где-то что-то я читал, Троецарствие читал, допустим, знаю какие-то сюжеты из Библии. Откликается все, все священное откликается. И мне как, ну, со склонностью философа, может быть, да, как научного такого подхода, мы уже воспитаны были через научный подход жизни. Мне очень близки Бхагавад-гита, веды, ведические вот эти Упанишады и Бхагавад-гита, Гита-панишад. Почему? Что там философски обосновано, логически все обосновано. Те же самые вещи, да, они даются на уровне философии очень высоко. И это делает понятным все остальные уже священные установки. Для меня это так получилось. Но надо уважать и почитать любые священные тексты. Они могут быть выражены поэтически, или философски, или прозаически, неважно как. Даже если они не совершенно еще выражены, но суть совершенная, мы уже это принимаем. Совершенная суть в конечном итоге всех писаний – это познать Бога и полюбить Бога. Две вещи всего. И поскольку у них одна цель, то я между ними не вижу разницы. Для меня все священные писания – это как одно писание, потому что источник один и цель одна. Это одно и то же священное писание. Это одна религия, разделенная людьми на части. По языкам, по климату, по культуре делится, а по сути не разделяется.
А скажите, пожалуйста, как быть людям, которые начинают читать Священное Писание, но не понимают и спрашивают, ну вот мы открываем, читаем, но ничего там не понимаем. И вот как быть в этом случае?
Правильно, правильно. Это не такая простая вещь. Нет, это не билетристика какая-то, не просто любовный роман, где все мы чувствуем, да, как люди, человеческие ощущения описываются. Там запредельные вещи могут описываться, которые трудно умом даже понять. Нужно обсуждать с теми, кто уже имеет опыт. Нужна преемственность. Когда преемственность нарушается, мы так и говорим, ну, не чувствую, не вижу, не понимаю, все нарушено, нет связи. Можно привести пример шахмат. Если человек не знает правил игры в шахматы, он долго смотреть не будет, скучно, ну, не понимает. Но когда объясняют правила игры в шахматы, возьми, часами люди, сутками могут вообще сидеть там, не отвлекаясь, нельзя не туда, вникают вообще, потому что есть понимание этих терминов, да, нужно знать термины, терминологию изучить, немножко знать санскрит, может быть, ну, чуть-чуть хотя бы иметь представление, что такое санскрит, немножко понимать логику, какие-то моменты такие, то есть предварительно какие-то вещи нужно разум какой-то иметь и читать, обсуждая это с теми, кто же имеет больше опыта, преемственности. Тогда увидеть это захватывающий процесс полностью, как двое-трое во имя мое, там, и я с ними. Вы чувствуете присутствие божественной энергии, Бога вообще. Вот это священные книги.
То есть не разочаровываться, а просто искать единомышленников.
Да ни одна семья в старой России не принимала обет, не прочитав что-то из Священного Писания. Ну, это традиции были всегда. А что объединяет нас, скажите? Если брак священник, то нас объединяют священные принципы. Они в Писаниях даются. А сейчас семьи распадаются, потому что нет священных принципов. Люди не чувствуют еще связи, кроме вот этих привлечения полов. Другой связи у них нет. И, может быть, немножко привязанности к детям сильной, да, вот и все, что. И то это не держит семью. Эти распадаются семьи, и дети тоже страдают. Потому что должны быть священные еще связи. Присутствие Бога должно быть в каждой семье.
Скажите, пожалуйста, Александр Геннадьевич, а как быть тем семьям? Вот у меня есть вопросы от наших подписчиков. Перед нашим интервью я предложила, что у них будет возможность задать вам напрямую вопрос через это интервью. И вот здесь вопросы, они как раз связаны с этой темой, что либо муж, либо жена начинают идти духовным путем, но кто-то, либо муж, опять же, ну, вторая половина, не принимают этот путь. И как соблюдать вот этот баланс, чтобы и в семье была гармония, чтобы тот, кто начал идти духовным путем, он мог это делать, но при этом не нарушал покой того, кто не хочет, и эмоциональное состояние, как выдерживать, если критикует вторая половина, возмущается, что человек...
То есть нарушается комфорт.
Да.
Об этом не надо слишком беспокоиться. Как сказал Иисус Христос, что не мир и принес, а меч. И сын пойдет против отца, а отец против сына. То есть такое возможно, если в семье не принимает кто-то категорически, да, духовное направление жизни и даже агрессивно относится, такой брак разрушится, это точно. Но это редко бывает, если честно сказать, что такие агрессивные, злые люди против, да, Бога, это, слава Богу, редко бывает. Но примеры бывают ужасающие. Редко, но ужасающие. Вот. Но в основном нет. В основном люди, они добрые в семье. Они как-то вот хотят понять друг друга, ну, конфликтуют. Но с течением времени как-то они начинают больше понимать, смягчаются, мудреют. Ну, как-то все позитивно, к лучшему. И лет через 3-5 обычно любая семья склонна к вегетарианству становится, если кто-то один появляется, такой практикующий, они начинают поддерживать хорошие вещи. А сначала, да, бывает, ну не привыкли мы так жить, ну что, тут раскол в семье какой-то, да, с нами не ест вообще, не пьет праздником спиртное. Сначала как обида, да, а постепенно как-то все улучшается. Поэтому главное здесь не комфорт, а терпение. Нужно вытерпеть эту ситуацию, выдержать. Понимаете, эти чистые принципы, они могущественны. Они сильнее нечистых принципов. Вот. И когда больного лечат и прикладывают, скажем, какое-то лекарство к ране, ему больно, конечно, ему некомфортно. Но это же рано. Смотрите, если в семье нарушаются все религиозные заповеди, это же больное состояние, это лечить нужно. Потому что прибежище религии именно находится в семье, не где-то еще. Религия в семье, не в храме. Нет, храм – это официальное представительство. А живет религия в семейных отношениях. Сравните все заповеди, 10 заповедей, с семейными требованиями, одно и то же будет. Не завидуй, не кради, не лги, не прелюбодействуй. Это же семейные принципы. Мы, естественно, их требуем друг от друга. Даже не читая вообще. Почитай мать и отца. Истина одна для всех. Все равны, все любовь ближнему. Все, это же семья. Вот. Если в семье этого не будет, то это что за семья?
Ну, то есть рецепт терпеть, но терпеть в знании.
В знании. Даже если разные направления конфессии в семье, но Бог-то один, все равно здравый человек сможет понять, что можно найти общий язык, потому что Бог-то один. Поэтому как бы здравомыслие необходимо, конечно. Но оно со временем пробуждается, как я сказал, эти чистые принципы, они влиятельны тоже, в хорошем смысле.
И позитивно мыслить в том направлении, что все равно так будет не всегда. Что придет время, ситуация, она может поменяться, если я буду действовать правильно.
Сначала, когда человек начинает, он становится фанатичным. Все вегетарианцами должны быть, начинают ругаться с ними. Ну, не то, что это прям плохо, но это беспокойство причиняет. Без этого не обойтись. Так, наверное, и будет в самом начале, именно так и произойдет, что будет претензия друг к другу. Кто вегетарианец, кто не вегетарианец и так далее. А позже проявится качество от этой практики. Качество более зрелое. Это такая мягкость, это гибкость, мудрость, доброта. Любовь проявится больше от духовной практики. Счастье. И близкие начнут понимать, что это хорошо. По качествам хорошо. Чувствовать начнут, что есть качественные перемены. Я сказал, единственное исключение, что если ваш партнер демоничный человек, действительно, тогда нет решения.
Да, спасибо большое. И скажите, пожалуйста, вот когда мы говорим про духовность и современный мир, ну, по сути, и про духовное здоровье, многие люди, желая обрести это здоровье на духовном уровне, воспринимают, что духовность – это уход от мира. И представляют, что это пещера, Гималаи. И воплотить, по сути, такое видение, они же мало кто может. И вот какое все-таки духовное здоровье и духовный, соответственно, путь человека в современном мире?
Есть такие отшельники. Мы видели в Индии целую гору Гималая, которая отведена для отшельников. Там много пещер таких удобных, и правительство охраняет эту гору, чтобы туристы туда не заходили. Там много мистиков, йогов, их не беспокоит, они там медитируют. То есть правительство заботится, что для таких людей тоже есть пространство жизни. То есть такая категория всегда будет йогов, отшельников. Но в целом, что касается семейных людей, они не становятся отшельниками. Они это знание активно привносят в мир, это добро. Активное добро должно быть. Позиция такая. Если добро все объединится, это будет большая сила. Слабость в том, что сегодня добро разрознено и неорганизовано. А жадность и зависть организованы в форме бизнеса, в форме военных там, всяких отношений. То есть, когда есть вот эти качества, они организовываются, опасность возникает для мира, дисбаланс. Наша задача – организовать добродетель. Распространять духовные знания через это воспитание детей, через семейные традиции восстановления сильных, через любовь к Богу, любовь к человеку, любовь ко всему живому, любовь к родине, к земле. Все это как бы одно, одна наука. Вот поэтому сегодня духовная практика означает активное распространение духовного знания через собственный пример, через собственную семью, через деятельность, через общение с людьми. Вот сейчас что важно.
Спасибо большое.
Но если кто-то хочет быть отшельником, это же неплохо. Но их не будет много. Их не будет много. Их тоже нужно уважать. Они могут там в монастыре где-то жить. Там тоже хорошо. Их любят люди.
Ну да. Спасибо большое. И скажите, пожалуйста, Александр Геннадьевич, вот есть определенные признаки, ну и в частности, если мы эту аналогию с медициной проведем, что когда человек болен, когда он выздоравливает, мы видим определенные признаки того, что он выздоравливает. Снизилась температура, кашель ушел. И вот как человеку, идя духовным путем, понять, что он духовно выздоравливает? То есть какие вот есть признаки этого, что я иду в нужном направлении, занимаясь практикой духовной, очищая свою?
У него пропадает вкус к собственным чувственным удовлетворениям этого человека. Он не видит в этом вкуса. Обычный человек именно так и живет. Он удовлетворяет свои чувства. То есть так укрепляет свой эгоизм. Для своих чувств, вот как мне нравится, как я хочу. Ты должен быть таким, как я хочу, а ты должна быть такой, как я хочу. Вот это вот основа как бы разногласий и проблем в обществе. Эгоизм. И признак, вот этот симптом оздоровления духовного означает, что этот эгоизм трансформируется в истинное эго. То есть я слуга, я несу знания, я несу разум, несу мир в общество. Да, я носитель вот этих энергий. То есть не для себя живу, а для того, чтобы поддержать эту гармонию и увеличить счастье вокруг, да, распространять вот эти энергии. Это здоровое сознание, это истинное эго. Это симптомы духовной практики.
То есть я начинаю больше думать не о себе, а о том, как быть полезной, ну, моей семье, потом, соответственно, обществу, миру. Если возникает какая-то ситуация, да, что, допустим, бытовая, в семье муж приходит с работы и не приготовлен ужин, то есть в этом случае он подумает, а в первую очередь о жене, что, может быть, ей тяжело было, да, приготовить ужин, что он не в претензии сразу, то есть он не о себе думает в этом случае, а о жене. И наоборот, жена, если в какой-то такой ситуации, она не кричит на мужа и не предъявляет ему претензии, а просто думает, ну, раз так случилось, значит, у него были на то основания какие-то,
это,
да?
Это возможно так, так мыслить, если между супругами есть божественная связь. По-другому эгоизм возьмет вверх все равно. Я один раз так вот прощу, так вот запомню, отмечу. Ладно, хорошо. Второй раз, третий раз не выдержу. Вот, потому что нет божественных сил внутренних, понимания мотивов у того и другого. Все равно эгоизм остается. И эгоизм все равно он долго ждать не будет. Он будет реагировать, реакции пойдут какие-то. Ссоры, конфликты начнутся. Сколько можно, да, ты ничего не делаешь. Я отработаю, от тебя ничего не дождешься вообще. Ты меня не любишь на самом деле. Ну, человек же не может это выдерживать просто так. Поэтому говорится, мы не слуги друг друга, мы слуги Бога, а потом через это служим друг другу. Тогда возникает эта связь. Тогда возникает уже другое понимание, что ты не меня ущемила, игнорируя, да? Ты перед Богом не выполняешь свои обязанности. Муж и жена – это обязанность перед Богом. Мы брак освящали перед Богом. То есть мы не друг другу служим, да? Чувство удовлетворяем друг друга, эгоизм свой развиваем, да? Мы долг перед Богом выполняем. Семья – это служение Богу. И детей учим тоже служению другим. Также, да? Учим их быть слугами. Даже в царских семьях детей воспитывали так, чтобы они сами выращивали там зелень, овощи, на земле работали царские дети. В России так было. То есть собственными руками тоже что-то делали. Учили служению. Потому что мы служим Богу. И чем выше этот вот способность служить, тем выше положение человека в обществе. Царь означает, он слуга всего государства должен быть. Это уже высокое положение. То есть это сознание должно быть развито до такого уровня. Он о себе уже не принадлежит человеку. Он все, он весь в этих мыслях, в этих заботах. Как отец говорится. Это рост. И чем меньше слуга, тем ниже в обществе я становлюсь, чем более эгоистично.
Спасибо большое. Вот вы сейчас сказали о служении и, соответственно, о позиции слуги. И в современном мире роль слуги, она ну, какая-то очень непривлекательная. И человека, ну, я тоже сталкиваюсь с этим, когда начинаю рассказывать вот об этом положении, о качестве слуги, служения. И люди, они боятся, они говорят, что значит слуга.
Ну, так и есть. В материальном мире так и есть в нашем как бы измерении сознания. Слуга, он незначительный человек, просто слуга и все. Нет какой-то возвышенной роли. Но мы так говорим о слуге Бога. Это совсем другое понятие. Это великое положение. Когда Шрила Прабхупада, это великий ачарья, он приехал в западный мир из Индии, это еще было в прошлом веке. Он нес это учение, духовное учение, раскрывал людям, которое забыто давно было. Он говорил, что есть люди разного класса. Это люди первоклассные, второклассные, третьеклассные, и четвертый класс даже существует. Вообще нецивилизованные люди существуют. И он тогда был в Америке, а он индус, учитель. А американец ему сказал, а вы себя к какому классу причисляете? Вы нам все это говорите, вы... Наверное, с позиции вот гордости это говорить, он так подозревал. Прабхупада ему ответил настолько скромно, настолько естественно, что это обезоружило человека. Он сказал, я человек пятого класса, что я служу всем классам. И первому, и второму, и третьему, и четвертому. Но я слуга, я это делаю служение. Вам эти вещи я раскрываю через служение, не через господство, не для того, чтобы вас поработить или унизить, а для того, чтобы освободить от невежества. Духовный учитель, он слуга всех становится, он следит, чтобы никто в жизни не страдал. Вот такие люди нам нужны. Служение, служение Богу. Но когда кто-то ему бросил вызов и сказал, ответьте вы мне на мой вопрос, теперь вы. Он говорит, а я не ваш слуга, я слуга Бога. Я должен удовлетворять ваши чувства. Вы должны следовать законам Бога, каждый человек. Вот о чем говорит слуга Бога. Это самое высокое положение. Собственно говоря, это даже не положение. В мире нет такого человека положения, но вне материального измерения находится слуга. Махабхарати говорит, что слуга, он внимательный, естественно. Он быстрый, расторопный. Он прощающий ошибки. То есть и перечисляется качество, там такой список выясняется в конце, что слуга – это лучший из людей. А теперь перечислить качество господина, высокомерие, да? Насилие, грубость, все допускается с этим сознанием, что я господин, я допускается много. Была одна дворянка в России, страшная история называется, но это исторический факт, которая забивала своих крепостных крестьян поленом. 200 человек она убила за свою жизнь. Просто потому, что полы были не так чисты, как ей хотелось. Она забивала до смерти человека. Это господство. Вот что случилось, видите, с Россией. Вот эти господа, да, вот мы их свергали, этих господ, революцию поднимали, кровь лилась, смотрите. А причина – эксплуатация. Даже в религию проникла, и даже религию устранили по этой причине. Видите, что случилось? Какие серьезные ошибки совершались. А религия – это служение. И вместе с религией ушло и служение, появились другие господа, и опять мы запутались, видите. Надо восстановить, обратно к Богу вернуться. Без этого центра мы не можем создать счастье в мире, гармонию ни в своей жизни, ни в обществе. Это настоящее здоровье. Это и есть позитивный ум, что слуга – это любящий человек. Без любви какое служение может быть? Любовь – это истинное здоровье.
Да, потрясающие слова. Они сразу все определяют, и ум умиротворяется, и появляется счастье. Спасибо вам большое за то, что вы сейчас сказали. И скажите, пожалуйста, Александр Иванович, вот когда мы говорим о Боге и о том, что Он должен быть в центре жизни каждого из нас, в центре жизни семьи, ну, в центре всего, по сути, Он должен быть, а как в этом случае быть, если у человека случается какая-то ситуация негативная, и он озлобляется на Бога? И он говорит о том, что ну как же Господь любящий, если Он забирает близких или какие-то другие ситуации случаются, и он теряет веру в результате?
Слабый разум. Бог никогда не болеет. У нас какие-то сложности. С его точки зрения это не сложность, это урок. Mm-hmm. Если мы смиренно принимаем урок, мы не будем поднимать бунт. То есть жизнь — это школа. Школа. Суровая школа, да. Не только жизнь здесь, есть и смерть. Mm-hmm. Есть и страдания, да. Но причина этих вещей в чем заключается? В моем неправильном положении в обществе. В моем неправильном сознании, позиции неправильной. То есть я должен найти причину в себе, не в Боге. Бог недоволен чем? Что я приношу какой-то вред другим живым существам. Осознанно или неосознанно. И он посылает какие-то реакции, чтобы научить меня. Если женщина делает аборт, она же будет абортирована в следующей жизни. Причем здесь Бог? Это реакция на ее поступки, материальной природы. Он даже не своими руками это делает. Природа так служит Богу. Она же энергия Бога. Она имеет свой разум, свои законы, которые человек может не знать по глупости или нарушать нарочно. И он получает реакцию тот и другой. Если есть бойни, если забивают животных, то почему удивляемся, что войны происходят в мире? Это реакция, божественная реакция. Надо учиться, а не обвинять. То есть мы тут все нарушаем, приносим столько беспокойств живым существам, друг другу. А виноват он. Но он же учитель. Иначе мы ничему не научимся. Хорошо, нет Бога, тогда кто Бог? Кто главный здесь в мире будет? Каждый будет думать, что я главный. Разве не так? Так все и думают безбожники. Я главный. Это проблема же. Потом Бог один, говорится. Все остальные слуги. И все, начинается жизнь. Приходить в гармонию. В нормальное состояние. Поэтому не торопитесь обвинять Бога. Давайте разберемся со своими поступками, мышлением, словами, все, что мы уже сделали в прошлом, все, что мы думаем сейчас о других людях, о себе. Давайте с этим разберемся. Себя-то мы любим больше всего.
Да. Спасибо большое вам. И вот еще один из вопросов, который попросили задать, о том, что... Подскажите, пожалуйста, если у супружеской пары по неопределенным причинам нет возможности зачать детей, нет детей в семье, на чем семье стоит сфокусировать свое внимание, ради чего дальше жить? И как помочь супруге в этом случае с ее естественным желанием стать матерью?
Дети должны быть у каждого человека. Это могут быть биологический ребенок. Если невозможно иметь своего биологического ребенка, тогда можно усыновить какого-то ребенка. Или есть духовные дети, когда человек уже становится мудрым, учителем, у него появляются духовные дети. Но обязательно должны быть дети. Иначе какой смысл действительно жить, ради чего? Должны быть. Есть 7 матерей у человека, веды говорят, то есть вот в разных формах. Собственная мать биологическая, няня, которая воспитывает, кормилица, тоже как мать. Ведь это все одна стихия отношений. Мать, жена царя, как мать рассматривается, жена священника, как мать рассматривается. 5. Мать земля, смотрите, тоже. И мать корова. Вот 7 матерей существуют, видите, разные формы есть отношений. И также старший человек по отношению ко мне может быть как отец и мать, если он не биологический даже, но по возрасту как мать и отец воспринимаю. Раз это же самое, это отношения такие же могут быть. В детстве у меня было несколько матерей, это чужие были женщины. Но они относились ко мне как к матери, я это помню очень хорошо. Которые сыграли тоже в моей жизни такую позитивную, хорошую роль, как матери. Одна была бездетная женщина. Она была немножко старше моих родителей. Уже она не могла выйти замуж, у нее была несчастная личная жизнь. Она приходила к нашим соседям, это была сестра соседки. И я слышал, как она говорит о жизни, что ей не удается. Вот жизнь, нет семьи. Все часто это обсуждали, сочувствовали ей, что складывается жизнь. И она смотрела на меня. У меня полюбила как ребенка своего, как сына. Я это хорошо помню. Mm-hmm. Где бы я ни был, на улице, если она меня увидела, она бежала ко мне, она разговаривала, обнимала, вела в магазин, что-то покупала мне. Mm-hmm. Я чувствовал, что у меня это как мать тоже человек. Видите? То есть можно относиться к другим детям тоже по-матерински, по-отцовски, как-то помогать, общаться, заботиться, воспитывать, там, не знаю, есть нянечки, там, ну, то есть как-то можно реализовать себя. А духовные люди вообще нет проблем, как мать Тереза, для него она была матерью мира вообще, да, так скажем. То есть это можно реализовать на самом деле. Поэтому обязательно должны быть дети, так или иначе.
Спасибо большое вам. Я еще хотела свой личный вопрос тоже задать. Скажите, пожалуйста, вы очень много путешествуете. Нагрузка очень большая. И я в свое время, когда начинала свою профессиональную деятельность как врач, ездила в командировки, принимала пациентов в другие города. И один город для меня был, это просто ну, очень тяжело. Когда возвращалась домой, мне нужно было неделю в себя приходить. А у вас очень интенсивный ритм поездок, путешествий, общения с людьми. Вы еще пишете книги. И где вы черпаете вдохновение, источник силы? В чем он?
В духовной практике, если так формально ответить. Если я скажу, что в Боге, это будет слишком высокопарно, высокомерно с моей стороны. Хотя, конечно, все от Бога идет, безусловно. Духовная практика. У меня есть духовная практика, ежедневная, которая дает мне силы жить дальше, мыслить дальше, развиваться дальше. Сам по себе как бы я развивался без источника? Можете вы изучить историю, скажем, России без преподавателя, без учебника? Ну, видите, значит, нужен источник. Так же и в жизни, как мы будем развиваться. Нужен постоянный источник. Я должен быть учеником постоянно. Вот эта позиция ученичества, похоже, меня и поддерживает. Я слуга своего духовного учителя. Отсюда я получаю какие-то силы, полномочия.
Спасибо вам большое. И в завершение хотела спросить, ну, подведя к нашему общению, какие первые шаги вы бы порекомендовали сделать тем, кто хочет обрести здоровье на 4 уровнях и хочет, чтобы изменилась их жизнь в лучшую сторону?
Ну, первое, что очень важно сказать для всех, да, нас, чтобы вот именно сделать ум позитивным, чтобы избавиться от депрессивных мыслей, расстройств, необходима умственная нагрузка человеку хорошая. То есть, пожалуйста, читайте книги. Например, рекомендую очень Бхагавадгиту читать, Упанишады читать, Ишипанишад, книги ачарьев, великих учителей или пророков, или жизнеписания святых, так как, например, Мессия Иисус Христос или пророк Мухаммед. Есть биографические книги, я читал все это. Но Священное Писание это прежде всего читайте. Размышляйте, обсуждайте, пытайтесь понять. Вот в мире пытайтесь найти ответ потом. Вот. Это избавляет от всех вот этих вот низких, депрессивных, вот этих вот умственных проблем. Это лекарство буквально от депрессии. Это первая рекомендация, это самая основная. А потом, если кто-то утверждается в этом, уже понимает вкус, уже начинает чувствовать тот дух, который там есть, тогда уже духовная практика. Прям приступайте к духовной практике, уже вера у вас появляется какая-то, вы будете очень удачливым человеком. Тогда уже можно рекомендовать какие-то мантры, медитации, уже там, образ жизни начинает меняться, нужные рекомендации, советы какие-то, какая пища у человека должна быть тоже. Вплоть до того, как одеваться, как общаться вот, с близкими людьми, там много полезных очень вещей открывается постепенно. Но сначала нужно открыть просто священные книги. Пожалуйста, откройте их, не закрывайте. Открывайте и читайте каждый день, что-то прочитывайте.
Спасибо большое. Казалось бы, так просто. И это же очевидные вещи. Но почему-то вот мир, он живет по-иному. Поэтому я думаю, что сегодняшняя встреча, она будет еще одним шагом и помощью тем, кто хотел бы действительно обрести здоровье на всех уровнях. Спасибо вам большое. Оксан Геннадьевич.
И... Спасибо вам. Желаю всем здоровья, удачи, счастья.
Да, да. Спасибо большое. Спасибо большое, дорогие друзья. Я надеюсь, что это было вам полезно. И желаем вам удачи. Всего доброго.